Здравствуйте, дорогие друзья! На сегодняшней 10-й встрече нашего курса «Символы веры» мы поговорим о значении таинства крещения. «Исповедую единокрещение во оставление грехов». Так звучит 10-й член «Символа веры», который говорит нам не только о необходимости совершения крещения при вступлении в церковь, и мы сегодня поговорим о крещении как взрослых, так и младенцев, но и о таинствах церкви в целом. Что значит для христианина таинство? Таинство крещения, таинство Евхаристии. Почему необходимо причащаться? Почему каждое воскресенье отмечено красным днем календаря, и все приглашаются в церковь на божественную литургию? Об этом и многом другом в сегодняшней нашей встрече я передаю слово нашему докладчику, отцу Вадиму Леонову.
Спасибо. Приветствую вас, дорогие друзья. Очень рад видеть вас. У нас начались чемпионские раунды. Если сравнить с профессиональным боксом, кто выдержит, тот дойдет до финала, получит приз от отца Иринея. В прошлой встрече мы вели речь о церкви. Церковь есть создание Божие. Бог, Спаситель наш, Господь Иисус Христос, восходя в небо, не оставил нас сиротами. Он благоустроил жизнь христиан так, чтобы они ощущали присутствие своего Спасителя каждый день, каждый час. Но Он организовал и устроил церковь не просто как союз верующих людей, а снабдил этих верующих людей всеми необходимыми средствами, возможностями для того, чтобы они ощущали Его присутствие. Помните очень интересный эпизод Евангелия от Луки, когда Господь им является на пути в Эммаус, Луки и Клеопе, после воскресения, то они сначала Его не узнают, а потом Он открывается перед ними во время преломления хлеба и становится невидим. Но вот что удивительно, когда Он исчезает, они не огорчаются. Как сказано в Евангелии, они с радостью возвращаются в Иерусалим и возвещают ученикам о том, что их учитель воскрес. Почему с радостью? Вот представьте, перед вами ваш любимый учитель вдруг раз исчезает. Будете ли вы радоваться? Иоанн Златоуст, объясняя этот очень интересный момент из Евангелия, говорит, что они обрадовались, потому что ощущали присутствие Христа в своем сердце. И для них уже было не так важно, видят они его своими физическими глазами или нет. Вот, собственно говоря, для этого Господь и устроил церковь так, чтобы все верующие и в последующих поколениях ощущали Его присутствие. И для этого снабдил церковь соответствующими средствами. Важнейшее из них – это, конечно, таинство. О них сегодня и пойдет речь. Таинство церкви – это настолько важно, что в символе веры для этого выделен особый пункт положения. «Исповедуя единокрещение во оставление грехов». Когда объясняется этот пункт, это положение символа веры, то обычно раскрывается не только учение о крещении, но и о всех церковных таинствах, чем мы сегодня и займемся. Но прежде всего, как обычно, мы разберемся с терминологией. Нам понадобится несколько очень важных богословских терминов. Ну, сначала обратимся к слову «таинство». Слово «таинство», очевидно, происходит от слова «тайна». Аналогично и в греческом «мистериум», и в латинском «сакраментум». Если мы говорим о тайнах, то тайны бывают двух типов. Первый тип – это нечто скрытые от нас, скрытые от людей. Допустим, государственная тайна, военная тайна, семейная или личная тайна. Мы способны ее понять, но, видимо, для нас это не полезно, поэтому от нас это знание скрывают. И есть второй тип тайн, нечто недоступное для нашего понимания, познания. И с этой точки зрения слово «тайна» употребляется, допустим, в естественно-научной среде. Тайны мироздания или философии тайны бытия или богословия тайны Божьей. Так вот, когда мы употребляем слово «таинство», то подразумеваем слово «тайна» именно в этом втором значении. То есть в этих удивительных священнодействий в церкви есть нечто такое, что не описывается рационально. Однако, если это не описывается рационально, если это нельзя приложить в какие-то логические построения, это не значит, что к этой тайне нельзя прикоснуться. Если я не могу вычерпать море, это не значит, что я не могу подойти к нему, потрогать его, поплавать в нем, познать в какой-то степени. Вот это же касается тайн Божьих. Да, они неисчерпаемы в своей глубине, но человеку, как правило, можно прикоснуться к этим тайнам и познать в необходимой степени. Это касается и тайн церкви. Мы можем и даже обязаны, как христиане, знать на каком-то минимальном необходимом уровне, чтобы уметь ими правильно воспользоваться во спасение души и тела. А теперь следующие два очень важных понятия – священнодействие и обряд. Слово «священнодействие» обозначает любое церковное действие, во время которого призывается благодать Божия на человека или на группу людей. То есть, другими словами, когда мы получаем ответ Божий на нашу молитву, сопряженную с определенным церковным действием. Это самое общее понятие. Жизнь церкви соткана из священнодействий. К таковым относятся крестное знамение, священническое благословение, иноческий постриг, освящение воды, таинство крещения, таинство Евхаристии. У каждого священнодействия есть, несомненно, внешняя сторона, определенное действие, которое сопряжено с этим мистическим, таинственным, благодатным элементом, с молитвой. Как человек состоит из души и тела, так и священнодействие двусоставно. Святые отцы в этом видели великий промысел Божий, говорили, что через священнодействие освящается человек целостно, и это не случайно. Однако каким образом духовное воздействие свыше, с неба, от Бога, совершается через священнодействие церкви, никто рационально описать не может. В XIX веке святитель Филарет Московский по этому поводу говорил: «Если разум человеческий не понимает, как душа человеческая соединена с телом, то напрасно усиливается он стать выше самого себя и уразуметь, как в учреждении божественных вещественное соединено бывает с духовным, земное с небесным, естественное со сверхъестественным, и сколь важно сие соединение для произведения действий благодатных и спасительных в человеке». Обратим внимание, что сам Господь Иисус Христос, когда говорил о таинстве крещения, Он тоже описывает это таинство в двух аспектах – в видимом и невидимом. Помните, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вода – внешний аспект, дух – внутренний аспект. Он не сказал, если кто не родится просто от духа. У внешней стороны священнодействия есть особое терминологическое обозначение – слово «обряд». У всякого священнодействия есть обрядовая сторона, или еще называется она чинопоследованием. Допустим, обрядовая сторона крестного знамени. Да, нужно определенным образом сложить пальцы, да, и наложить это крестное знамение на чело, на живот, и на правое и на левое плечо. Вот обрядовая сторона. Однако в жизни церкви есть обряды, которые не являются священнодействиями. Ну, допустим, во время богослужения вынос свечи перед Евангелием, что символизирует Иоанна Предтечу. Или во время архиерейского богослужения вы наверняка видели, как иподиаконы держат репиды над иконами или мощами. Символизирует, в наше время уже, символизирует присутствие ангелов. Святой Иоанн Златоуст еще в начале V века так объясняет вот эту двусоставность священнодействий. «Если бы ты был бестелесен, то и Христос сообщал бы тебе дары бестелесно. Но так как душа твоя соединена с телом, то духовное сообщается тебе через чувственное». Однако обращу ваше внимание, друзья, что иногда в церковной среде, а очень часто в нецерковной среде, слово «обряд» употребляется некорректно. Вам наверняка доводилось слышать, как говорят, «над этим людьми совершен обряд венчания». А этот человек принял обряд крещения. Диктор телевидения тем самым свидетельствует, что он не знает, есть ли там благодатная сторона или нет, но внешне что-то происходило. Поэтому мы называем это обрядом. Для него это простительно. А вот когда люди верующие, церковные, вместо таинства крещения говорят «обряд крещения» и в отношении других таинств также и священнодействия, то тем самым они или недопонимают, что они произносят, или же вот скатываются на такие полуатеистические позиции. Поэтому я вас прошу и призываю корректно употреблять эту терминологию. То есть обрядовая сторона есть, она может быть рассматривается в рамках, допустим, литургики, вот, но к обряду не сводится смысл священнодействия. Точно так же, как к телу не сводится смысл человеческого существования. Конечно, обрядовая сторона священнодействия меняется в истории постоянно, как тело человеческое растет и меняется со временем, так и обрядовая сторона. Но всегда в обрядовой стороне сохраняется некое зерно, которое выражает вероучительный смысл этого священнодействия. И оно должно быть неповрежденным. Вот сегодня на нашей встрече, когда мы будем рассматривать таинство церкви, мы как раз и попытаемся выделить это зерно, без которого то или иное священнодействие, таинство является недействительным. А вот, кстати, обратите внимание, на слайде девушка совершает именно священнодействие, накладывает крестное знамение, а батюшка совершает обряд, вынос свечи во время литургии прежде освященных даров. Это красивый символ, свет Христов просвещает свет, но он не сопряжен с молитвой. Поэтому имеет только символическое значение. Символ – это тоже очень важно, но, конечно же, недостаточно для благодатного преображения человека. Таинство – это, по сути, тоже священнодействие, но имеющее особый статус в жизни церкви. Без них невозможна полнота жизни церкви и человека. А если мы вдумаемся, есть священнодействие, которое очень полезные и хорошие, но точно без них можно обойтись. Там, освещение квартиры, там, освещение автомобиля. А таинство церкви – это элементы церковной жизни, без которых полнота невозможна. Словом, таинство церковь ограждает нас от рационального исследования тех процессов духовных, которые происходят под этой внешней формой. Мы знаем, что есть в начале, и мы знаем, что есть в конце. А как произошел переход из одного в другое состояние, мы описать не можем. И здесь необходима вера и смирение. Именно поэтому вера в таинство, да, внесена в текст символа веры. Как вы знаете, таинств церковных семь – крещение, миропомазание, покаяние, Евхаристия, священство, брак, еле освящение. Число это сформировалось где-то на рубеже тысячелетий. И с той поры уже не меняется. Более того, в 17 веке в послании восточных патриархов учение о семи таинствах церкви прописывается как догмат. Цитирую. «Веруем, что в церкви есть евангельские таинства и что их семь. Меньшего или большего числа таинств церкви не имеем, так как число таинств сверх семи есть порождение еретического неразумия. Седмеричное же число таинств законополагается и принимается Священным Писанием, как и прочие догматы кафолической веры». Во всех христианских конфессиях, имеющих апостольское преемство, ну, то есть, кроме православия, это католицизм, монофизитство, несторианство, исповедуется учение о семи таинствах. Иногда спрашивают, а почему их семь? Почему не восемь, не пять? А могло бы быть восемь или пять? Ответы иногда пытаются выискать в символике этого числа. Семь – священное число, семь цветов радуги, 7 нот, 7 дней недели, ну и так далее. Друзья, церковь здесь не подгоняла количество тайц под символику числа 7. Так сложилось объективно. Вот. Достаточно ли у нас две руки и две ноги? И Бог нас такими создал. Вот достаточно для полноты жизни церкви 7 таинств? Вот так это и устроилось. И поскольку жизнь церкви уже сформировалась в своих основных элементах, то, конечно, мы можем с уверенностью говорить, что в будущей жизни церкви уже не будет увеличиваться число таинств. Однако число священнодействий менялось, меняется и будет меняться. А если вы заглянете в древний требник и в современный, то увидите вот достаточно уже существенное расхождение. Есть чины, там, освящение улья, освящение колодца, освящение, там, выгона скота, который практически уже не используется. Тем не менее, появляется уже, там, помимо освящения автомобиля, освящения самолета, какие-то еще новые чины, которые уже обусловлены современностью. Еще одно очень важное отличие таинства священнодействия – то, что они установлены Господом Иисусом Христом непосредственно или же по Его повелению апостолами в первый период существования Церкви. То есть, другими словами, таинства Церкви Бога установлены, в то время как другие священнодействия, конечно же, произошли позднее. Итак, обобщим выводы, которые мы можем сделать из сравнения священнодействий вообще и таинств как особых священнодействий, без которых невозможна полнота жизни Церкви. Во-первых, это богоустановленность Иисусом Христом или учениками. Дальше, необходимость, без них нет полноты жизни Церкви, в то время как священнодействие не обладает, этой, не соответствует этому требованию. И число 7, неизменное. Следующие два важных понятия, без которых нам не обойтись, это действительность и действенность таинств. Действительность таинств означает, что таинство реально совершилось, Бог ответил на молитву Церкви и ниспослал освящающую благодать. Через категорию действительность мы обозначаем объективную сторону священнотаинства. Вот, и утверждаем, что да, после того, как молитва произнесена и действие совершено, изменение, которое предполагалось, тоже совершилось. Действенность означает, что таинство не только объективно совершилось, но и было субъективно, лично усвоено участниками этого таинства. Другими словами, объективная сторона и субъективная сторона таинства обозначаются через эти термины. Понятно, что таинство может быть действенным, если оно действительно. Если оно недействительно, говорить о его действенности вообще не приходится. Давайте рассмотрим условия в общем плане действительности любого таинства. Первое условие относится к совершителю таинства. Это должен быть законный священнослужитель церкви. То есть он должен получить свою священническую власть и силу и благодать от других епископов, которые восходят в своей иерархическом рукоположении, в своем иерархическом рукоположении к апостолам Христовым. То есть имеет прямую непрерывное преемство от апостолов. Для древней церкви отслеживание этого вопроса было принципиальным. И до IV века многие кафедры могли предоставить людям, сомневающимся, списки преемников и иерархического преемства от апостолов, чтобы доказать законность своей иерархии. Об этом упоминает Василий Великий, об этом упоминает там и Климент Римский, и другие святые отцы. Понятно, что в последующие века отслеживать эту, так сказать, линию формально было очень сложно, потому что рукоположение каждого епископа предполагает участие двух или трех других епископов, которые могли восходить к другим, можно сказать, апостольским традициям. И в этом смысле эти линии пересекались. Но так или иначе, отслеживание преемства от апостолов православной традиции всегда было ключевым моментом, и это является одним из условий действительности таинства. В церкви в первые века ставился вопрос, а является ли таинство действительным, если священнослужитель не отличается нравственной жизнью, высокой нравственной жизнью. Более того, этот вопрос ставился столь остро, что даже возникали церковные расколы донатистов, новациан, монтанистов, когда пытались люди создать церковь чистых людей, где все священнослужители и миряне выдерживают высокую нравственную планку. И все эти образования рухнули, все эти образования исчезли. Эта утопическая идея не реализовалась. Почему она не реализовалась? На первый взгляд, она такая красивая и логичная. Да? Действительно, каждый священнослужитель должен быть светом миру, он должен быть солью миру. В Священном Писании много говорится о том, что если священники ведут себя недостойно, соблазняют людей, то это не только грех, да? Но Евангелие сказало, лучше мельничный жернов повесили бы на шею, да, и бросили в унт. И тем не менее, церковь выдвигает здесь такие требования, что таинство действительно, если священнослужитель открыто не впал в ересь, и если на него не наложено церковное запрещение от священноначалия. Потому что таинство совершается не для священнослужителя, а для народа Божия. И поэтому Бог совершает таинство для людей через священнослужителя того, который есть, если он не увлечен в каких-то вот бездравственных поступках, несовместимых со священнослужением. В церкви пытались выстроить зависимость таинства, силы таинства, действительности таинства от внутреннего намерения священнослужителя. И эта идея тоже себя не оправдала. У католиков это учение, в общем-то, приобрело форму концепции об интенциях священника. То есть священник должен иметь положительную интенцию. Однако эта идея, опять-таки, вот с практической точки зрения себя не оправдала. Любой священник, и я могу вам засвидетельствовать, что, конечно же, помыслы, искушения постигают каждого из нас, да, и может, да, быть так, что человек, священник, встал с утра, и голова болит, ноги болят, какие-то недомогания, вот, и приходится как бы переступать через себя, но когда этот барьер преодолен, там в храме происходит уже чудо. Да, там Бог уже согревает благодать, и кажется, думаешь, вот и почему я так с утра себя вел. Поэтому если учение об интенциях действительно православная церковь приняла, то, конечно же, каждый раз мы бы сомневались, а священник совершил таинство или нет, таинство действительно или нет. Таким образом, в православии сформулирован такой принцип, что действительность таинств не может зависеть от признаков, явлений, событий, которые не подлежат внешнему наблюдению. Все вот эти внутренние процессы переживания не могут быть критерием для того, чтобы рассуждать таинство действительно или нет. Вот как на эту тему рассуждал святой Иоанн Златоуст. «Веруйте, что и ныне совершается та же вечеря, на которой сам Иисус Христос возлежал. Одна от другой ничем не отличается. Нельзя сказать, что эту совершает человек, а ту совершает он сам. Когда видишь, что священник преподает тебе дары, представляй, что не священник делает это, но Христос простирает тебе руку. Как при крещении не священник крестит тебя, но Бог, невидимую силу, держит главу твою. И ни ангел, ни архангел, ни другой, кто не смеет приступить и коснуться, так и при крещении. Случается, продолжает он же, что миряне живут в благочестии, а священники в неправде, и потому через них не надлежало бы совершаться ни крещению, ни причащению тела Христова, если бы благодать искала везде только достойных. Но ныне Господь обыкновенно действует и через недостойных, и благодать крещения немало не оскорбляется жизнью священника. Говорю это, чтобы кто-либо, строго рассматривая жизнь священника, не стал соблазняться в рассуждении им совершаемого таинства. Ибо человек ничего не привносит от себя в предлагаемое, но все это есть дело Божьей силы, и Бог действует на нас в таинствах. И праведный священник никакой пользы не принесет, когда ты неверующий. Ни злой, ни мало не повредит, когда ты верующий. Житие ли священническое, добродетель ли поспешествует столь великим делам? Нельзя тому, что дарует Бог, совершаться от добродетели священника. Все это дело благодати. Дело священника — отверзать уста, а все делает Бог. Священник исполняет только образ. Это очень важное рассуждение святого Иоанна Златоуста, где он четко напоминает нам, что таинство совершает сам Господь Иисус Христос. А священнослужители — это инструменты. Да, этот инструмент может быть туповат, а этот остр. Да, этот лучше, этот хуже. Но тем не менее, если он совсем не пригоден, Бог промыслительно находит средства сделать так, чтобы он или действительно обрел прежнюю чистоту и качество, или же он извергается из церкви. Таинство совершает Господь Иисус Христос. Это очень важная мысль, которая, в общем-то, повторяется другими отцами, святым Кириллом Иерусалимским, Григорием Богословом, Амвросием Медиоланским, Блаженным Августином. В общем-то, и на Востоке, и на Западе она представлена достаточно хорошо. Да и вообще, так если подумать, перед Богом любой, даже самый святой человек, оказывается недостойным. Бог даже в ангелах, как сказано в Священных Писаниях, видит нечто стропотное. Поэтому это красивая идея, да, чтобы священники были вот аки-ангелы все, вот, и ни одного пятна и порока, она, несомненно, в общем-то, соответствует общей идее христианского взгляда на мир. Но все-таки надо быть реалистами. И священники рождаются и в этом миру, да, из этого мира. И выходить из него, становиться выше, это невероятно трудно. И Бог, видя это, идет навстречу и совершает таинство через тех священнослужителей, которые есть, если не соблюдают определенные нормы. А дальше каждый священник отвечает перед Богом сам лично, каким образом он нес свое священническое служение. Путать личные грехи и личную ответственность священника и силу таинства невозможно, неприемлемо. Итак, первое условие мы проговорили. Второе условие – это необходимость употреблять определенное, установленное Церковью вещество или действие, чтобы таинство было действительным. Понятно, для крещения – это вода, для миропомазания – это мир, для Евхаристии – это хлеб и вино. Без употребления этих веществ таинство не совершится. Но есть таинства, в которых нет вещества, но есть действие. Ну, допустим, да, в таинстве покаяния. Я помню, семинаристу задал одному вопрос, новоначальному, там, что является вещественной стороной в таинстве покаяния. Ну, так, это было искушение. Он говорит, ну, как голова кающегося. Конечно, она вещественна, никто с этим не спорит, да, но понятно, что для совершения священнодействия необходимо именно благословение Божие. И здесь тайносовершительным является действие священника, когда он читает разрешительную молитву и благословляет кающегося человека. Точно так же в таинстве брака, да, нет необходимого вещества. Нельзя рассматривать жениха и невесту как вещественный элемент таинства. Да. Вот есть действие благословения священника, о чем мы еще поговорим. И следующий очень важный, необходимый, принципиальный момент для того, чтобы таинство было действительным, это призывание Святаго Духа, то есть молитва, во время которой Церковь просит о ниспослании совершенно конкретного определенного дара на Церковь и на людей. Ну, в православном исповедании об этом так и говорится. Призывание Святаго Духа и известные молитвенные слова, посредством которых священник освящает таинство силою Святаго Духа. Эти молитвенные слова со временем тоже менялись, но если вы вчитаетесь в разные варианты, то увидите, что, опять-таки, сердцевина, главная мысль, просьба к Богу формулируется, по сути, одна и та же. Итак, три условия мы рассмотрели, которые необходимо соблюсти, чтобы церковное таинство было действительным, объективно совершилось. Теперь рассмотрим условия действенности таинства. И первое – это вера. Тот, кто принимает таинство, должен веровать. То, что через это священнодействие ему дана будет благодать. Другими словами, да, человек, приходящий к таинству крещения, должен веровать, что сейчас я очищусь от грехов, да, и стану Сыном Божьим по благодати. Здесь, конечно, возникает очень сложный вопрос, а где такой минимальный барьер веры? Ведь, понятно, вера – тоже не константная величина. У кого-то большая, у кого-то меньше. Вот. А где вот уровень, ниже которого нельзя спуститься? Ну, наверное, он связан с осознанием происходящего здесь. То есть человек должен четко осознавать, что он присутствует на таинстве, допустим, крещения, и соглашаться, принимать, веровать то, что сейчас на него будет действовать благодать. Благодать, изменяющая его. «Без веры невозможно угодить Богу», — говорит апостол Павел. «Если кто будет иметь веру и креститься, спасен будет», — говорит Господь Иисус Христос. Вера, как необходимое условие спасения, не подлежит сомнению для христианина. Православная Церковь исповедует, что все действительные таинства действенны. Кто-нибудь может сказать, а тогда вообще зачем различать эти понятия? Но дальше идет уточнение. Все действительные таинства действенны, но действенны или во спасение, или во осуждение. То есть, если человек недостойно приступил к таинству, то оно на него тоже подействует, если оно было действительным, но уже во осуждение. Об этом ясно говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 11 главе, когда рассуждает о причащении. «Кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию недостойно виновно, будет против тела и крови Господней. Да испытывает же человек себя, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». И дальше. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Обратите внимание, даже о первых христианах, да, которых мы всегда ставим как некий образец благочестия, и то говорится, что Евхаристия для них могла бы послужить, или служила иногда, и во осуждение от того, многие от вас немощны, больны и даже умирают. Поэтому уже в первых христианских текстах мы видим вот обнаружение этого учения, что всякое действительное таинство действенно, но или во спасение, или во осуждение. Поэтому христианин, конечно же, должен готовиться к принятию таинства. В этом вопросе мы немного расходимся с Римо-католической церковью, потому что у них этот вопрос интерпретируется иначе. Это базируется на их принципе ex opere operatum, то есть силу совершенного действия. Учение это выглядит так, что если священнослужитель совершил таинство правильно, согласно церковным канонам, и принимающий это таинство не сопротивлялся, то тогда оно на него подействует во спасение. То есть вопрос о вере, о сознании не затрагивается. Разработана эта концепция была в средние века, утверждена на Тридентском соборе в XVI веке, и первое время даже использовалась очень вульгарно. Католические миссионеры, отправлявшиеся в далекие страны, в частности в Индию, прислали очень такие громкие отчеты. Вот крещены были там 5 тысяч человек, 10 тысяч человек. Потом, когда стали выяснять, в чем дело, оказалось, вверх по течению, да, они совершали таинство как бы крещения, поскольку все индусы, которым совершали священное омовение в Ганге, вот, не знали об этом и не сопротивлялись, то согласно принципу opere operatum, они полностью подпадали под это таинство. Да, и можно было ставить зачет. Понятно, что потом этот вопрос был пересмотрен, но тем не менее, вот в этом вопросе, повторяю, мы с католиками расходимся. Принцип ex opere operatum мы не признаем. Следующий очень важный момент, вторым, это добровольное сознательное желание принять таинство. Бог никого не насилует, Он не затягивает Царство Божие. Поэтому и к своим таинствам призывает людей прийти сознательно, добровольно, с любовью и пониманием. Для православной церкви это очень, очень важно. Конечно, здесь сразу возникает вопрос, а как же тогда воспринимают таинство младенцы? Я вам сразу скажу, что принцип ex opere operatum у католиков был разработан именно для того, чтобы как-то рационально описать воцерковление младенцев, в частности, крещение, практику крещения младенцев. Есть ответ у православных за рамками этого принципа, который провозгласили католикам. Я его сформулирую чуть позже, когда пойдет речь о крещении. Итак, необходима вера, необходимо добровольное согласие принять это таинство. Но православная церковь отвергает идею, что о действительности таинства и о его действенности можно рассуждать на основе эмоциональных переживаний. Наверное, каждый из нас, иногда причастившись, после причастия человек какие-то вот благодатные изменения, может быть, воздействия, а иногда не ощущает. Более того, иногда эти переживания могут даже быть окрашены каким-то печалью, скорбью, и такое тоже возможно. В XIX веке святителю Феофану Затворнику обращалась одна его духовная дочь и сказала, что после причащения святых Христовых тайн я чувствую некую скорбь в своем сердце. На что он очень мудро ответил: «В сей день Господь делает для души, что ей более полезно. Для кого полезна грусть, для того она и оставляется». Итак, мы ввели некую систему предварительных понятий, теперь будем рассматривать таинство. Первое таинство – это, конечно же, крещение, о котором говорит символ веры, и которое позволяет вступить человеку в церковь. В каждом церковном таинстве восполняется некая ущербность, возникшая в жизни людей после грехопадения. С этой точки зрения таинство крещения – это священнодействие, восполняющее неполноту человеческого рождения. Мы рождаемся физически от родителей. Перед нами открывается небо, звезды, люди, деревья, дома, вещи. Но мир духовный для нас закрыт. И вот чтобы мы ощутили мир духовный и имели прямое общение с ним, необходимо духовное рождение. Поэтому Господь Иисус Христос в беседе с Никодимом прямо и сказал: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». То есть стена греховности, которую не преодолеть человеческими усилиями, ни хорошим питанием, ни спортом, ни интеллектуальным развитием, и даже не личной молитвой, добродетельностью. Это может преодолеть только Бог своей благодатью. Поэтому было установлено самим Господом Иисусом Христом это таинство. В беседе с Никодимом, которую я сейчас процитировал, сообщаются лишь некие общие идеи, да, что будет происходить, духовное рождение. А само установление таинства произошло после воскресения Христа из мертвых, описано в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам». Здесь Господь Иисус Христос прямо говорит о том, что нужно крестить, и даже формулирует главное молитвенное обращение к Богу. Оно должно быть с призыванием Бога Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа. Крещение, безусловно, необходимо для спасения человека, что прямо сказано Господом Иисусом Христом в беседе с Никодимом и всегда исповедовалось православной церкви. Через него человек соединяется с телом церкви, становится органичным элементом богочеловеческого тела и начинает новую жизнь. Обратите внимание, в символе веры сказано: «Исповедую едино крещение во оставление грехов». То есть мы исповедуем, что креститься можно только один раз. Почему? Здесь удобно использовать аналогии с рождением. Мы физически рождаемся один раз, и креститься мы можем только один раз. Во время этого крещения, как опять-таки сказано в символе веры, человеку прощаются грехи. Эта фраза, по-гречески «is aphesin amartion», означает не только прощение личных грехов, но и прощение той греховности, избавление от той греховности, которая наследуется людьми из поколения в поколение. Другими словами, человек избавляется от первородного греха. Собственно говоря, и этот первородный грех в своей совокупности прежде всего является той стеной, которая отделяет человека от Бога. Учение о том, что в таинстве крещения человек избавляется не только от личных грехов, но и от греха первородного, всегда исповедовалось церковью. Но сам термин «первородный грех» появляется относительно позже. Но идея, что мы наследуем нечто от греха Адама, страстность, поврежденность, она прослеживается в творениях многих отцов. Я приведу только пару примеров. Допустим, святой Григорий Богослов в IV веке пишет: «Крещение очищает грех в каждом человеке и совершенно измывает всякую нечистоту и скверну, принесенную падением». То есть вот эта нечистота и скверна, привнесенная падением, имеется в виду падение прародителей. Или, допустим, в XIV веке святитель Симеон Фессалоникийский пишет: «Крещение возрождает нас Духом Святым, возрождает потому, что некогда мы наше первое рождение бесстрастное погубили, и теперь зачинаемся в беззакониях, и, как сказано псалмопевцем Давидом, во грехах рождает каждого из нас Матерь наша». Иногда в богословских работах современных понятие «первородный грех» сводится к одному его проявлению – к смертности. Друзья, сразу должен предупредить – это ошибка. То есть, конечно же, смертность является одним из проявлений первородного греха, наличие первородного греха вроде человеческом, однако в этом не заключена суть первородного греха. Из-за принятия этой ошибочной идеи дальше возникает ряд затруднений. Говорят, ну ведь человек и после крещения умирает, значит, мы не избавились от первородного греха. То есть неправильное изначальное понятие порождает дальше богословскую проблему. Чтобы разобраться с этим и заодно, может быть, снять некоторые вопросы, которые обычно задают в контексте крещения, давайте вспомним это событие, описанную в 3 главе книги «Бытия». Бог изгоняет людей из рая, разрываются их отношения. Человек послушался дьявола и стал жить вопреки воле Божией. Когда мы открываем толкование преподобного Макария Египетского «Отношение греха Адама», Максима Исповедника, преподобного Иоанна Дамаскина, восточных отцов, то они, когда говорят на эту тему, то выделяют в первородном грехе прежде всего отпадение от Бога и переход на сторону дьявола. В этом они видят сущность первородного греха. Или, другими словами, сущность всей болезни человечества. А дальнейшее уже проявление первородного греха, повреждение образа Божия, повреждение человеческой природы, повреждение отношений с окружающим миром – это уже внешние симптомы. И поэтому, если мы желаем избавиться от первородного греха, нужно заниматься не симптоматичным лечением, а именно уничтожением, исправлением сущности. Нужно вырваться из-под опеки дьявола и снова усыновиться Богу. Когда эта сущность будет изменена, тогда уже можно работать и над этими проявлениями. Мы все прекрасно понимаем, периодически, допустим, болеем гриппом, да, и может быть лечение симптоматичное, да, когда нам выдадут лекарства, которые снимут головную боль, насморк, температуру, и лекарства, которые будут уничтожать вирус, который попал в наш организм. Вот нечто подобное вполне можно применить в рассуждениях о первородном грехе человека. Когда церковь говорит, что в таинстве крещения уничтожается первородный грех, то она имеет в виду именно сущность первородного греха. Мы снова вырываемся из лап дьявола и становимся детьми Божьими. Восстанавливаются наши отношения к Богу. И в этом смысле сущность первородного греха действительно устраняется в таинстве крещения. Вот те из вас, кто был, присутствовал во время крещения в сознательном возрасте, я думаю, наверняка так или иначе, вы присутствуете, то вспомните, с чего начинается таинство крещения православной церкви. Читаются заклинательные молитвы, да, потом человек произносит отречение
от сатаны, исповедует свое единство со Христом, священник подходит к нему и просит Бога: «Изжени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его». Это не аллегория, друзья. И трижды дует там на уста, на чело и на грудь его. То есть тем самым как бы вот и происходит эта перестановка. Человек до крещения был в порабощении у дьявола и отчужден от Бога. А теперь Бог входит в сердце человека, а дьявол, да, имеет доступ нападать извне. В этом суть первородного греха. И именно эта суть и меняется в таинстве крещения. Вот как на эту тему рассуждал в V веке блаженный Диодор Фатикийский. До святого крещения благодать вовне предрасполагает душу к добру, а сатана скрывается в глубинах ее, пытаясь заградить все правые исходы ума. Но с того самого часа, в который возрождаемся, демон выходит наружу, а благодать входит вовнутрь. В купели крещения многообразный змей баню неплени извергается из хранилища ума, и происходит также и очищение человеческого естества от нечистоты, проистекающей от греха. Но двойственность хотения нашего и теперь не изменяется в нас, и даже не препятствует демонам вести брань с нами и подсказывать обольстительные слова. То есть Святой Отец говорит о духовной перестановке, которая происходит в таинстве крещения. Это очень важно, и в этом и есть принципиальное изменение человека. Это же, так сказать, мысль, она выражена у других святых отцов. Допустим, святой Иоанн Златоуст пишет: «Человек становится обиталищем Святого Духа, он освобождается от рабства и пленения сатаны». Преподобный Симеон Богослов: «Крещение не отъемлет самовласти и самопроизволение нашего, но дарует нам свободу от тиранства дьявола, который не может уже более против воли нашей властвовать над нами». Однако, друзья, после этой перестановки, избавления от тирании дьявола и усыновления Богу, естество человеческое не становится мгновенно в совершенном состоянии. Это тоже распространенная ошибка. Да, Бог дарует милость, благодать, но оставляет естество в том виде, в котором оно есть, чтобы человек через его преображение своего естества в храм Божества, доказал свою верность Богу. То есть это пространство нашей деятельности. Преображая себя, мы доказываем не на словах, а на делах, что мы верны нашему Спасителю. Вот как на эту тему рассуждал в XIV веке святитель Григорий Палама. «Хотя через божественное крещение Господь нас и возродил, и через благодать Святого Духа запечатлел нас в день искупления, однако оставил еще иметь смертное и страстное тело. И хотя он изгнал начальника зла из душ человеческих, однако допускает ему нападать извне». То есть, видите, оставляет смертное и страстное тело, да, чтобы человек доказал свою верность Христу. И остается возможность демонам искушать нас, но извне. Эту же мысль в IV веке выражал святой Григорий Ниский. «В образе умерщвления, представляемом посредством воды, производится уничтожение примешавшегося порока. Правда, не совершенное уничтожение, но некоторое пресечение непрерывности зла». Люди после крещения мне часто напоминают храмы, которое в 90-е годы возвращало наше правительство церкви. Батюшка где-нибудь там в селе, в провинции, получал от местного главы документ. Вот теперь храм Рождества Богородицы, например, ваш. Батюшка приходил в этот храм и видел, там три стены, крыши нет и гора мусора. Это, ну, юридически это храм. И он уже принадлежит церкви. И это хорошо. Но до того момента, когда там начнется богослужение, нужно проделать еще огромную работу. Вот человек крещаемый, он тоже в каком-то смысле напоминает этот храм. То есть вот после крещения он действительно уже принадлежит Богу. Но в реальности он представляет себя развалину, которую еще нужно очень много преображать, на ней работать, помогать, чтобы там началось богослужение внутри сердца, внутри души этого новокрещенного человека. Поэтому, друзья, здесь не должно быть столь наивных представлений, что вот человек крестился, все, дальше пойдет все автоматом. без проблем. Нет, конечно же. Именно поэтому, да, церковь призывает крестить младенцев. Об этом мы еще чуть поговорим. Потому что понятно, что дьявол, когда владеет человеком, он не сидит сложа руки, он разрушает. И те разрушения, которые у человека возникают уже к середине жизни, конечно же, несравнимы с тем, с той чистотой, которую человек имеет по природе при своем рождении. С точки зрения догматической, конечно же, принципиальными условиями крещения является вода. Вода – это символ чистоты во всех религиях, во всех культурах. И, конечно же, используется и Господом Иисусом Христом для этого таинства. И при этом, конечно же, должно происходить трикратное погружение человека в воду. Воду, трехкратное погружение, оно одновременно является символом трехдневного пребывания Господа во гробе. То есть мы символически соумираем со Христом. Он умер реально, а мы символически приобщаемся к плодам Его смерти. Воскресаем вместе с Ним, хотя мы реально не умирали. Одновременно призывается имя Пресвятой Троицы. Крещается раб Божий, называется, во имя Отца погружение. Всплывает «Аминь» и «Сына погружения», «Аминь» и «Святаго Духа», «Аминь». Таким образом, человек рождается для новой жизни.